это изучение делала в одну из сред, и не получилось записать, и поэтому я дома еще раз записываю это изучение. Вот. И это о том, как важно познавать волю Божию в нашей жизни, и как важно этой воле повиноваться. Вот, я прочитаю из Римлянам 12 глава, 2 стих. Говорится: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот мы видим, что здесь Слово Божие говорит, чтобы мы не сообразовывались с этим веком, с этим миром, с тем, как он думает, с теми вещами, которые мы... этот мир стремится, или те вещи, за которых этот мир переживает. Да? Нам не нужно с этим сообразовываться, а наоборот обновляться умом, чтобы познавать волю Божию. Нам нужно познавать волю Божию, и что может нам мешать познавать волю Божию, это то, что мы будем слишком сообразовываться с этими мирскими течениями. Вот. То есть видите, как получается, будучи христианами, имеющие Дух Святого, все равно актуально вот это призвание познавать волю Божию, не сообразовываться с этим веком. Мы можем по беспечности, по неповиновению все-таки остаться в мирских тенденциях вместо того, чтобы познавать эту угодную волю Божию и жить в ней. Поэтому Библия призывает не сообразовываться. Одна из вещей, почему мы не можем понимать иногда волю Божию, мы думаем, ну, непонятно, как же Бог так действует. На самом деле ответ кроется в том, что мы каким-то образом позволили мирским тенденциям, компромиссам, какой-то... может быть, какой-то духовной теплости укорениться в нашем сердце. Вот. И это не поможет нам познавать волю Божию. Вина будет не Бога, будет наша, потому что мы просто не смотрим как бы на небеса. Мы смотрим на земное, и с помощью земного пытаемся увидеть Бога. Так не получится. Не сообразуйтесь, познавайте волю Божию. Библия нас призывает. Также из Ефесянам 5 глава, с 15 по 18 стих я прочитаю. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Здесь мы опять видим призыв поступать осторожно. Видите, как мы, христиане, мы можем поступать неосторожно. Мы чуть дальше увидим из примеров из Ветхого Завета, как верующие, хорошие верующие, неосторожно поступали, к чему это приводило. Нас Библия призывает поступать осторожно. Дорожить временем, да, не действительно лукавы и обманчивы. Не быть нерассудительными, да. К сожалению, христианин может быть нерассудительным по поводу воли Божией. И другой стих я прочитаю из Колоссянам, 1 глава, с 9 по 10 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога». Здесь мы видим, что Павел молится за христиан в Колоссах. Он переживает, он молится на них, чтобы они познавали всю волю Божию. Всякую премудрость. Не просто какие-то основы, какие-то хорошо обговоренные мудрости в церкви, которые нам открыты. Всякую премудрость, да, призывается нас познавать. Всякое разумение духовное. Чтобы во всяком, да, не просто в каких-то основных делах, для Бога мы угождали, во всяком хорошем деле, чтобы мы угождали Ему и приносили плод. Да, понимаете, иногда мы можем, Павел это понимал, иногда мы можем остановиться в каких-то основах, в каких-то в основах христианства и не пойти дальше. Вот. И такое могло произойти с Колоссянами, поэтому Павел переживал, он молится непрестанно, и призывает в этом письме Колоссянов всякой премудростью исполняться, искать всякого духовного разумения. Вот, и давайте сейчас посмотрим такие вот интересные примеры из Ветхого Завета о верующих, которые в какой-то момент не проявили рассудительность, были неосторожны. И к чему это привело? Вот одна из историй из второго Паралипоменона, 35 главы, с 20 по 27 стих я прочитаю. «После всего того, что сделал Иосиф в Доме Божьем, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате, и Иосиф вышел навстречу ему». Мы должны сказать сейчас, остановиться, что вспомнить, что Иосиф был очень хорошим, праведным царем. Он принес пробуждение в народ Божий, он восстановил Слово Божие. Когда они откопали книгу Второзакония, прочитали, это вызвало такое покаяние, страх в нем, в царском дворе, в простом народе было такое покаяние, смирение народа Божьего перед Богом, люди сокрушались о своих грехах. Вот. То есть это и вообще Иосиф, и потом он такие делал очень хорошие духовные реформы. Он сам любил Бога и принес такое духовное благословение в народ Божий. То есть это был очень хороший царь, очень был хороший царь. Вот. И вот после того, вот эти события происходят, мы читаем. «И послал к нему Нихао, послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в границе отцов своих, и вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию Иеремию в песне плачевной, и говорили все певцы и певица бы Иосиф в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песней. Прочие деяния Иосии, добродетель его, согласны с предписанным в законе Господнем. И день его, первый и последний, описаны в книге царей израильских и иудейских». Вот мы видим здесь, какое уважение Иосиф имел, как его оплакивали, песни сочинили, песни до сих пор сохранились. Вот, и даже такой великий пророк, как Иеремия, оплакал Иосию, его с почетом похоронили, да. Но что здесь произошло? Мы видим в 21-22 стихе фараон предупреждает Иосию, чтобы он не воевал с ним. Фараон, у него идет война с Ассирией, он идет просто мимо, проходит мимо по этой Мегидонской долине. Фараон не собирается приносить вред израильской земле, он просто пройдет мимо. И в принципе, египтяне, они не были тем народом, с которым Бог повелел израильтянам враждовать. Были народы, как хананеи, жившие в округе. Их нужно было, с ними нужно было воевать, уничтожать. С Египтом нет. И даже в одном месте Бог говорит, чтобы они помнили и египтян, если египтяне пришельцы в их стране, потому что они сами были пришельцами у египтян. Вот, то есть Египет — это не та страна, которую прямо уж надо было с ней воевать. И фараон здесь говорит, что не протився Богу. Читая 21 стих, мы можем подумать, ну, может быть, под Богом он подразумевает своего Бога. какого-то языческого, Бог подразумевается, вот. Но нет, потому что подразумевается истинный Бог, Бог Авраама и Иакова, потому что в 22 стихе уже не фараон, а автор, кто пишет второй паралипоменон, вдохновленный Духом Святым, говорит, что не послушал слов Неха от лица Божия. Это было... Это Дух Святой говорит, что это предостережение было от самого Бога, Иосии, вот этому благочестивому царю, словами фараона. Это было предостережение от самого Бога. Царь Иосия, он, когда ему было 8 лет, он стал царем, и потом 31 год царствовал. И вот в 39 лет он погиб. Вот такой смертью. И, может быть, не зная вот этот разговор фараона, мы можем посмотреть и сказать, ну, наверное, воля Божия была, что он такой молодой погиб в 39 лет. Жалко, да, такой великий царь, ну, Бог распорядился так, да. Но на самом деле, если мы вникаем, если мы видим вот эти стихи 21-22, мы видим, что это не воля Божия была для этой войны, и не воля Божия была для того, чтобы Иосия так рано погиб такой смертью. И что я хочу сказать? Иосия здесь проявил определенное легкомыслие. Он не познал волю Божию во всем. Он проявил нерассудительность определенную, да. Понадеялся, может быть, Бог был всегда со мной, Бог давал мне великие победы, я благочестивый царь, я служу Богу, да. Но в этой ситуации он не вопросил Бога, он не поразмыслил, он поступил нерассудительно, да, как там в Новом Завете мы читали. И результат был печальный. Результат был печальный. И это пример для нас, христиан. Мы можем много делать хорошего для Бога. Можем знать Бога хорошо, как Иосия знал. Любить Его, как Иосия любил. Все-таки в определенные моменты жизни, не в определенные, а всегда мы должны искать волю Божию. И в определенные моменты жизни, когда мы не ищем, это может быть... обернуться для нас не очень хорошо. Поэтому Павел, понимая, он призывает, чтобы во всяком деле мы приносили плод. Поэтому нам во всяком деле всегда нужно искать волю Божию. И вот эта история с царем Иосией, это предупреждение для нас, как важно всегда искать волю Божию, всегда ей повиноваться. Давайте прочитаем притчи, 3 глава, с 1 по... 8 стих. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердце твое, обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». То есть мы видим здесь обетование, что когда мы от всего сердца ищем заповеди Божии, волю Божию, храним их, повинуемся, это прибавит нам долготы дней. Лета жизни и мира приложится нам. Это даже будет здравием для нашего тела. Это такое обетование, оно действует по-прежнему для Нового Завета. И вот Иосия, несмотря на то, что он был мудрым, хорошим царем, в данной ситуации он не положился на себя, не во всех путях познал Господа. И мы видим, какой был результат. Результат был не от Бога. И за наше... из-за нашего неупования во всем на Бога, мы можем испортить план Божий. Павел молился за христиан, потому что это было важно. Это важно для нас. Бог милостив, Бог часто спасает нас от нашей глупости, от нашего неповиновения Ему, но иногда Он работает так, что это приводит к тому, что план Божий разрушается в нашей жизни. Какой-то план Божий может разрушиться в нашей жизни из-за того, что мы начинаем надеяться на себя. Мы видим это, например, Иосия. Итак, во всех путях Библия призывает нас познавать Бога. Во всех путях. И Бог направит наши стези. Вот Бог не направил стези Иосии в деле вот с этим фараоном, потому что Иосия не во всех путях познавал Бога. Это при всем том, что он был хороший царь. Вот. Так что это такое хорошее, серьезное предупреждение для нас. Во всех путях познавать Господа. Не быть мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа. Бойся Господа. И я знаю такие печальные примеры из жизни христиан, о которых я читал в интернете, в журналах, в газетах. И при всем том, что они делали хорошее служение, в каком-то месте они начали полагаться на себя, не во всем познавали Бога, и служение получило какое-то нарушение или даже разрушение. Вот недавно я читал статью Фила Фишера, который вот организовал Big Idea, компанию этих детских христианских мультфильмов VeggieTales, да. И вот там они в 2003 году, эта компания обанкротилась. И он говорит о том, что как так получилось, что к чему это пришло. И он честно об этом говорит там. Он говорит о том, что вот там были, он читал определенный журнал по бизнесу, по экономике, который предлагал какие-то большие идеи. И он вдохновился, и он начал думать вот о Disney World. Walt Disney, когда умер, его дело по-прежнему продолжалось. Да, действительно, диснеевские мультфильмы, вся эта индустрия, она очень хорошо продолжается после смерти основателя. Да? И Фил Фишер себе сказал, было бы здорово, что после моей смерти вот эти VeggieTales, эти христианские мультфильмы будут жить, процветать и приносить такую пользу. Да? И то есть он по этой книге, ему показалось, что вот надо что-то такое большое сделать, огромное. Да? Хотя сам он там говорит, что в сердце я не чувствовал, что Бог призывает меня к такому большому. Вот. Но книга говорила, и он говорит, что я последовал больше книге, чем тому, что понимал, что вроде от Бога. И привело это не очень хорошим результатом, ему пришлось, они обанкротились, им пришлось продать эту компанию уже неверующим владельцам, и это не очень хорошо сказалось. И хотя он сам в компании был, в начале сентября было такое, что какая-то телевизионная компания купила права на показ этих мультиков по телевидению, но им показалось там на телевидении, что вот слава Бог, вот эта Библия может обидеть некоторых, надо вырезать. Вот, и несколько раз там вырезали, показывали эти мультфильмы. Вот, но потом, правда, все-таки образумились, оставили мультики, как они и были, да, то есть это хорошие мультфильмы, эти VeggieTales, вот, но это показывает о том, к чему приводит, вот привело Фила Фишера, такого талантливого христианина, который творил для Бога, для народа Божьего вот эти вот ошибки, упование на себя вместо того, что на Бога, непознавание воли Божьей во всем, да. Таких примеров много. Мы иногда ошибочно думаем, что мы, христиане, застрахованы от любых падений. Мы застрахованы, когда мы ищем Бога. Когда мы уповаем на Него, да, мы застрахованы, это точно. Но когда мы проявляем беспечность, Бог предупреждает. Если будешь мудрецом в своих глазах, бойся. Могут быть печальные ошибки, печальные последствия. Вот Иакова Также я хочу прочитать 4 глава, с 13 по 16 стих, там говорится: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, будем торговать и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно, будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславите, всякое такое тщеславие есть зло». То есть это тоже хорошее предупреждение тем из нас, кто занимается бизнесом, планирует какие-то вещи. Вот, и может вы посмотрите на ваш прошлый год, и вы посмотрите, какая у вас была прибыль, и вы скажете: вот, прибыль была такая хорошая, и на основании этого я могу спланировать мой следующий год, да, и буду работать, вот такая прибыль еще больше будет, и, может быть, там, не знаю, может, вы настроите какие-то планы, обещания сами настроитесь, может, какие-то кредиты возьмете под вот эти результаты прошлого года, да. Но будьте осторожны, спросите Бога, хочет ли, чтобы вы двигались, хочет ли Он, чтобы вы двигались в этом направлении. Не смотрите просто на все эти бизнес-консультации, бизнес-планы. Только Бог все знает. И вот здесь к таким как раз и говорится: вы, наша жизнь как пар, мы ничего не знаем. Это зло, это тщеславие, это говорить: вот пойдем в тот город, будем торговать, получим прибыль. Не полагайтесь на свою мудрость, во всем познавайте Божью волю. Не будьте нерассудительными. Вот, и другая история тоже, наподобие Иоси, она из Ветхого Завета, но я ее сейчас не буду читать, а расскажу ее своими словами, адаптируя к нашей современности, чтобы усилить мысли, которые, я верю, Бог хочет нам проговорить по поводу важности поиска воли Божией и пребывания в этой воле Божией, не быть беспечным, да. Значит, был такой служитель Божий. Он обладал силами чудотворения. Он был пророком Божиим. Он делал очень удивительные служения. Служения сопровождались знамениями Божьими. То есть был такой хорошо помазанный муж Божий. Вот. И однажды он поехал на такое служение, которое Бог ему поручил, и успешно его исполнил. Но, возвращаясь обратно на машине, он попал в аварию. А навстречу ехал водитель, и вот этот водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу и врезался в машину этого служителя Божьего. И машина не очень-то сильно была повреждена, но вот этот человек Божий, он погиб. Да, такая нелепая смерть, кажется. И мы, конечно, тяжело, конечно. И мы спрашиваем, почему Бог такое допускает. И ни в коем случае я не хочу сказать, что мы все можем объяснить. Но есть вещи, которые мы должны знать. Есть вещи, которые Бог хочет знать. Почему иногда такой конец неожиданный? И вот она история эта. Из третьего царства, 13 глава, с 1 по 10 стих. Вот то, что я рассказал как бы на современном языке, я теперь прочитаю из Библии. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников, высот, совершающих на тебе курение, человеческие кости сожжет на тебя. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Вифиль, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. Сказал царь человеку Божию: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стал, как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищу, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогу, которую ты шел». И пошел он другую дорогу, и не пошел обратно той дорогу, которую пришел в Вифиль. Вот здесь мы видим человека Божьего, который дар пророчества, помазанное служение, молитвенник, он может так умилостивить Бога, то есть у него есть сила в молитве, в его молитвенной жизни, дар исцеления, чудодействие, сильная проповедь, да, к нему слово Господне. Такой помазанный муж Божий, пророк Божий, да, праведный, из Иудеи пришел. Вот. В этой ситуации мы видим, что Бог дал ему дополнительное поручение. После этого служения он должен был вернуться другую дорогу из Израиля в Иудею и не есть и не пить там, в Израиле, да? Только в Иудее он мог есть и пить. Пророк из Иудеи был. И сами понимаете, это тяжело. Во-первых, сколько это занимает. Допустим, представьте, вы целый день идете по дороге, вы устали, и не только есть хотите, еще пить хотите. Вы совершили служение, и потом опять возвращаетесь, весь вечер, там к полуночи должны прийти только. То есть это тяжело, это тяжело. И Бог повелел так: другой дорогой, там не ешь, не пей. То есть это серьезное, это было серьезное испытание для пророка. И это было ясное слово Божие, в этом была воля Божия для этого пророка. Вот, историю, которую дальше прочитаю, мы давайте будем не думать про других там, как вот у них там, а посмотрим на свою жизнь. Вот, ни в коем случае нам не нужно в других разбираться, копаться, почему так у них там провалилось служение, или так. Это призыв испытать свое сердце. И вот дальше, с 11 по 32 стих. «В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогу он пошел. И показали сыновья ему, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла, и оседлали ему осла, и сел он на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот: я. И сказал ему: зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал ему: я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба, не буду пить у тебя воды в всем месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба, не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И сказал он ему: и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот, и встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот приходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа, Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». И сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла», и оседлали они. И он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же и лев стояли подле тела, лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: «Увы, брат мой». После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах городах самарийских». То есть вот в этой истории я рассказал на современном языке, как бы. Но вот мы прочитали вот про этого пророка, этого помазанного мужа Божьим, которого даже вот этот пророк-лжец даже уважает, хочет рядом умереть с ним, говорит, что слова его точно сбудутся, да. То есть служение этого пророка вот как бы для других оно было истинно, и Бог никак это не отменил, но мы сами видим, как этот пророк погиб, это был несчастный случай, да, но мы знаем причину, почему этот несчастный случай произошел, потому что человек не повиновался Богу, не повиновался Слову Божьему. Мы видим, как это интересно, что лев-то не съел, не изломал осла, и только умертвил пророка и тоже не растерзал тело. Вот. Лев не съел тело, там говорится. То есть интересно, да, то есть повреждение не сильное было, и все-таки человек погиб, этот пророк погиб, да. Если мы не знаем эту историю, то мы скажем: как так Бог допустил такой муж Божий, такой верный слуга, такое мощное служение? Почему такая нелепая смерть? Но эта история открывает нам тайну на некоторые вещи. Это безрассудность, неповиновение воле Божией. И результат плачевный. Не значит, что этот пророк, Бог отверг его совсем, который погиб, не значит, что он попадет в ад. Нет. Но он не совершил свой путь на земле, как Бог бы его хотел, чтобы он завершил. Из-за неповиновения он испортил план Божий в своей жизни. И эта история для того, чтобы мы имели определенный страх, чтобы мы не надеялись на себя, чтобы мы не тщеславились, чтобы мы искали Бога во всем, уповали во всем на Него, познавали Его волю, не были безрассудны, познавали, что есть воля Божия, чтобы приносили во всяком деле приносили всякий плод, что всякую волю Божию познавали, не просто какую-то основу, какие-то основные вещи во всех деталях, то, что лично нам относится к нам, это важно. Есть вещи, которые могут для других быть неважными, но когда Бог нам лично их открывает, как открыл этому пророку, они важны для нас. Не повинуясь этой воле Божией, не рассуждая, мы можем испортить этот прекрасный, благой план Божий в нашей жизни, эту хорошую волю Божию для нас, мы можем не исполнить. И это предостережение не быть беспечным, познавать волю Божию каждый день. Вот. Бог свят, Бог все то, что делает, Он делает справедливо в нашей жизни. И вот, и, конечно, это никак не противоречит любви Божией. Хотя в этой ситуации очень трудно. Я понимаю, у вас слушатели, у меня самого такой страх. Неужели Бог такое может сделать? Вдруг я чем-то споткнусь, Бог сразу меня накажет, или смертью, или еще как-то. Нет, не беспокойтесь. Бог действительно любящий, Он любит нас, Бог милостивый, вот. Но это относится проповедь не к тому, кто не уверен в Боге, относится к тем, кто слишком уверен, кто беспечен, понимаете, безрассудительный, да. Вот к этим, к таким это слово относится, это относится ко всем нам. Поэтому я проповедовал об этом в среду и записываю, потому что это очень важное послание от Духа Святого нам. Вот давайте посмотрим. Пророк, вот этот другой, который был в Вифиле. В Вифиле там был центр идолопоклонства. Что там этот пророк-старец сделал, не знаю, не надо ему там было жить. Ну ладно, он жил, да. Вопрос, а что это был за человек вообще, да, вот этот пророк-старец, который обманул другого пророка, хорошего пророка. Вот. А вот был ли он как бы от дьявола, ничего в нем истинного не было, или все-таки в нем много было истины, но в определенный момент мир прокрался в его сердце, компромисс прокрался в его сердце, зависть прокралась в его сердце, его сердце остыло, хотя несмотря на это, когда-то он тоже служил Богу, имел познание об истинном Боге. И вот я хочу как раз текст, как очень хорошо нам говорит, что это был тоже пророк от Бога, но в определенный момент, может, в своей старости, он угасил духа и потерял этот контакт. Он не познавал волю Божию во всем. Он, там говорится, не преобразуйтесь, а он сообразовался вот с этим идолопоклонством, с этим охлаждением любви к истинному Богу, начал жить в Вифиле. Вот. И в определенный момент, когда пришел вот этот истинный пророк из Иудеи, он, наверное, ему позавидовал. Может быть, он вспомнил, что он когда-то пророчил, произносил, боролся с грехом, стоял за истину. И сейчас он увидел этого пророка, который пророчествует, делает такие чудеса, Бог через него делает, да. Жертвенник рассыпался, рука была, ну, одеревенела, потом ожила. Вот. И он завидовал. И именно из зависти он позвал этого истинного пророка из Иудеи. И солгал ему. Там четко говорится в 18 стихе, он солгал ему. Это был пророк из Израиля, в которого мир, компромисс вошел. И он с этим компромиссом навредил даже другому человеку. У пророка из Иудеи было успешное служение, но он не распознал волю Божию тоже. Когда тот его пригласил из Иудеи, этот старец пригласил, зайди, поешь, он ему говорит, первый пророк из Иудеи ему говорит, мне слово Божие было сказано, что нельзя мне здесь есть, нельзя мне возвращаться, да. Но пророк ему откровенно лжет, он говорит, послушай, я такой же пророк, как ты, я тоже знаю Бога, я тоже служу Богу, ангел ко мне пришел, и он сказал, повороти, и он солгал ему. И пророк из Иудеи послушался, пошел, ел и пил, чего не должен был делать. Во-первых, вы, может быть, пугаетесь, как распознать волю Божию, да? Во-первых, Слово Божие, если Бог что-то говорит, он не противоречит себя. Это простой способ. Знайте Слово Божие. Бог ничего не скажет потом такого, что противоречило Его Слову. Второе. Будьте осторожны. Почему, возможно, стало для этого пророка попасть в этот обман? Ну, во-первых, он, конечно, был уставший. Он хотел есть, он хотел пить. И он не проявил бдительность. И вот это мирское... в нем вот это желание поесть, отдохнуть, попить, оно стало очень сильным. Он немножко в каком-то смысле сообразовался с этим миром. Опустил как-то защиту, и поэтому он легко поддался на эту ложь. Вот так именно мы поддаемся на какую-то ложь, когда определенное давление в нашей жизни есть. Когда мы хотим избавиться от какой-то трудной ситуации. Когда мы хотим избежать какой-то боли. Вот тут и приходит компромисс, и вот здесь мы должны проявить мудрость, не быть безрассудными, познавать, в чем есть воля Божия. Есть ли это воля Божия, так поступить или нет. Этот пророк из Иудеи обманулся и не распознал волю Божию. Не во всех путях познал Господа. Не во всех путях познал Господа. И видите, к чему это привело, да? У нас может быть много успеха. Мы можем много сделать хорошего для Бога. Дары, дары исцеления, пророчества, помазанное такое служение. Много в прошлом побед, хорошая молитвенная жизнь. Вот, но нельзя никогда полагаться на себя или на что-то прошлое. Нам постоянно надо познавать Бога. Не полагаться на себя, познавать Бога постоянно. Не быть нерассудительным. Распознавать волю Божию. Уповать на Бога постоянно, каждый день. Не жить прошлыми победами. Если мы не будем во всех путях познавать Бога, то Бог не гарантирует нас от таких падений. Но если мы во всем уповаем на Бога, мы можем быть уверены, что Бог защитит нас от таких обманов. Бог призывает нас каждый день искать Его волю, каждый день исполнять Его волю. И пусть просто прямо сейчас Дух Святой проговорит к нам в наших сердцах, когда мы обличит, когда мы беспечны, когда мы не познаем волю Божию, когда, может, даже вы сейчас даже вспомнили в свете этой проповеди, где именно такое с вами произошло, где вы споткнулись. Тогда, может быть, вы говорили, не понимая, Бог почему такое допустил, да? Но теперь вы понимаете, почему Бог такое допустил, да? Потому что в конкретном случае вы решили надеяться на себя, не на Бога, да? Вот, и просто сейчас, когда Бог напоминает нам через Дух Святой, через Свое Слово, пусть это глубоко войдет в наши сердца, пусть мы раскаемся, и пусть определенный будет страх перед Господом, да? Почему? Потому что это начало мудрости. И пусть мы не полагаемся на себя, не тщеславимся, а во всем познаем волю Божию, а потом повинуемся этой воле Божией. Вот к чему Бог нас призывает, и Он знает, как актуальна вот эта тема, вот эта проповедь в наши сердца, Он знает. И мы можем говорить Богу: Бог, почему это допускал в жизни моей или, может, в жизни другого человека, но Бог сегодня отвечает: это не моя вина, это твоя вина. Ты не исполнил мое слово. Я дал тебе свое слово. Ты понадеялся на себя. Ты не повиновался мне до конца. Если ты будешь мне повиноваться, то я направлю всякую твою стезю. Я обещаю это тебе. Уповай во всем на меня. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумно, но как мудрые. Вот такое предостережение через жизнь Иосии, через жизнь этого пророка из Иудеи, хорошего Божьего пророка, да. Вот. Ну, давайте еще один момент здесь заметим. Посмотрим на этого пророка, который солгал, да. У него было определенное познание Бога. Он сказал, исполнятся эти слова по поводу жертвенника Вифиля. Он понимал, идолопоклонство плохо, он понимал, что Бог посылает свое слово, чтобы разрушить это поклонство в Израиле, в Северном Царстве. Он имел это познание о том, как Бог работает, что Бог обличает в грехе. Бог, он понимал это, да, и в прошлом он сам наверняка пророчествовал, поэтому он называется пророк-старец, да. Вот, то есть, что я хочу сказать. Говоря с как бы современным языком, он был один из нас, он был христианин. Он был из церкви. Он был, может быть, раньше в каком-то служении. Это такой человек, которого мы можем встретить в христианских кругах, в церкви. Понимаете, вот этот пророк-старец. Это такой верующий, который скажет: и ко мне Бог говорит, и мне Бог послал ангела. И вот что, какое слово Божие, да. Он может очень так сказать, и мы будем склонны поверить этому, впечатлиться этим. И все-таки, несмотря на то, что это дитё Божие, оно коррумпировано миром, оно сообразовалось с этим миром. И в этом есть большая опасность. То, что такой христианин, пошедший на компромисс, он может нас своим примером и словом, может быть, не словом, но примером тоже подвигнуть на компромисс, как это произошло между пророком-старцем и пророком из Иудеи. Вот в этом-то опасность и печаль тоже, что даже наши братья-христиане, имеющие авторитет, могут так плохо повлиять на нас, могут не помочь, а разрушить план Божий в нашей жизни. Это печально. Но история это учит этому. Такое может произойти. Вот эта история, она учит нас, что мы лично сами должны знать, открывать волю Божию для себя. И мы лично несем ответственность, как этот пророк из Иудеи должен нести был ответственность. Мы должны избежать вот этой мысли, что ну вокруг всех нас так живут, ну так многие христиане живут, ну так вся церковь, такое время, такое христианство, много компромиссов, наверное, не так уж это и плохо, ничего с этим не поделаешь. Нет, наша ответственность – познавать волю Божию и следовать ей. И если вокруг нас даже наши близкие, наши христиане, так сказать, даже которые пророки, вот как этот пророк-старец, да, все равно мы несем ответственность за то слово, которое Бог нам открывает, которое мы должны исполнять. Поэтому, конечно, мы должны лично знать слово. И мы несем ответственность, познавая это слово, исполнять это слово. Да? Мы видим, этот пророк знал слово, но все-таки он посмотрел на этого пророка, на его слова и не устоял. Но ответственность он все равно понес, да? То есть это идет в глубину наших сердец. Вот это вот обличение, да, которое Дух Святой нам говорит через Слово. Познавать волю Божию, призыв. Не быть нерассудительным. Преобразоваться умом, чтобы познать, в чем воля. Это каждый из нас должен. И каждый несет ответственность. И Бог нас к этому призывает. И вот эти вот истории с Иосией, с этим пророком из Иудеи, они так очень серьезные такие уроки нам дают. Над многим нам нужно подумать, посмотреть, заглянуть в наше сердце и судить себя. Там в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, с 31 по 32 стих, там говорится: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Так что вот через эти истории Бог призывает нас разобраться и проявить мудрость, искать волю Божию, стоять в ней, не смотреть по сторонам, знать, что Бог говорит в своем слове, и повиноваться этому. Во всех этих случаях мы видели, что люди, они вот эту специфическую волю на конкретные дни в своей жизни, они оставили. И мы видим, какие нехорошие результаты были в них. Да? Это предостережение нам, чтобы мы всегда искали Бога, не полагались на свой разум. Вот, и в заключение послушайте Евреям 13 глава, с 20 по 21 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему славе во веки веков. Аминь». То есть мы, живя в Новом Завете, у нас больше привилегий, у нас лучший завет, лучшие условия, чтобы жить в этой жизни, к которой Бог нас призывает. У нас точно получится, потому что у нас сам Бог нас усовершает, укрепляет к исполнению Его воли. Так что не то, чтобы от нас слишком много требуется, не то, что это что-то такое тяжелое, о, как так, постоянно искать воли Божьей. Это несложно. Мы новое творение. Сам Христос нас к этому подвигает. И у Него все получится проделать нас. Просто через это слово оно вот оживляет вот эту свою работу в нас. У нас есть пастырь. У нас более лучший завет, чем вот в Ветхом Завете у этого пророка, этого царя. И этот пастырь, наш Спаситель, он силен усовершить нас к исполнению Его воли, ко всякому доброму делу. Пусть Господь благословит вас.